Митрополит Иларион, написавший такое в высокой степени совершенное ораторское произведение, могущее с успехом конкурировать с лучшими речами Филарета, Иннокентия, Никанора, несомненно, получил полное грамматическое, диалектическое и богословское образование у первых учителей греков, потому что, вероятно, был знатного происхождения, чем, может быть, и объясняется отчасти его необычайное возведение в митрополиты. О Ярославе Владимировиче известно, что он знал греческий язык и сам делал с него переводы. Ярослав же любим бе книгам, и прилежаем, почитая е часто в нощи и в дне, и собра писце ноги, и прикладаше, единственное число, то есть относится к Ярославу, от грек на славянское письмо, и списаше книги многи. Сын его Всеволод, отец Владимира Мономаха, дома седя пять язык умеешь. Сам Владимир Мономах доказывает сыновьям необходимость знания иностранных языков. «В том, бо, — говорит он, — честь есть от иных земель». Можно сказать даже более. Знание языков при тогдашних сравнительно широких сношениях с другими народами требовалось не только честью русского княжеского звания, но было и в значительной степени прямой необходимостью. И среди князей, служилых и торговых людей были, несомненно, знавшие иностранные языки. Мы достоверно знаем это относительно князей смоленских. Они находились в постоянных политических, торговых и даже родственных отношениях с прибалтийскими немцами и другими прибалтийскими народностями. Поэтому они и их бояре знали языки латинский и немецкий, подтверждением чему может служить «Смоленская торговая правда» или «Торговый договор смольнян с рижанами XIII века», написанный на двух языках – латинском и немецком. Подписавшие его люди должны были понимать, что они подписывают. Есть и другие признаки знания смольнянами немецкого языка. Одно сравнительно недавно открытое литературное произведение домонгольского времени убеждает нас в том, что в Смоленске, равно как и в Киеве, русские книжники знали и язык греческий. Следовательно, учителя греческого языка и связанной с ним литературы еще долгое время после князя Владимира существовали в больших и богатых городах. И таким образом догадки Татищева относительно учителей греков и латинистов в Смоленске подтверждаются. Под новооткрытым памятником мы разумеем послание митрополита Климента Смолятича к смоленскому пресвитеру Фоме, независимо друг от друга, найденное и одновременно в 1892 году, но в разных местах, изданное Никольским и Лопаревым. Климент писал какое-то послание к Ростиславу Смоленскому, может быть, по вопросу о законности своего поставления. И в нем каким-то образом задел образованного смоленского священника, близкого к князю, Фому. Фома не утерпел и написал Клименту объяснительное письмо. Ответом на это письмо и служит новооткрытое послание Климента. Фома упрекал Климента в приверженности к аллегорическому методу толкования Писания. Видел в этом ненужное философское тщеславие. Сам стоял за буквальное, простое понимание и изложение богословских истин и ссылался в свидетельство своей правоты на авторитет известного Клименту образованного смоленского инока Григория. Климент признает нравственный авторитет Григория, признает его знакомство со школьной греческой мудростью, но говорит, что и за его спиной стоит целое школьное греческое направление и целая группа киевских книжников, знающих греческий язык. «Поминаю же, — пишет Фоме, — паки реченного тобою учителя Григория, его же и свято рекал не стыжуся, но не судя его, хощу рещи, но истинствуя. Григорий знал Алфу, яко же и ты, и Виту, подобно и всю 24 словес грамоту. А слышишь и ты ю у меня мужи, им же есмь самовидец, и же, может, един рещи Алфу, не реку на 100 или 200, или 300, или 400, а Авиту так же. Голубинский не хочет видеть в этом свидетельство о знании русскими греческого языка. Он предполагает, что греческими именами Альфа, Вита и так далее назывались славянские буквы, и что знать Альфу и Виту на 100, на 200 и так далее значит уметь читать азбучные упражнения или перечислить наизусть слова, сомнительные в отношении правописания, которые могли располагаться в азбуках алфавитными столбцами. Но, во-первых, здесь идет речь о 24 буквах, очевидно, греческих, а не славянских, которых всех 38. Это, говорит Голубинский, с вероятностью нужно объяснять тем, что наши славянские азбуки, учебники, были переводом с азбук греческих, и по сей причине буквы греческой азбуки были в них как бы господствующими. Темно и натянуто. Во-вторых, нелепо было бы митрополиту Клименту в серьезном богословском споре о методе толкования Священного Писания ссылаться на то, что спорящие знают азбуку. А Голубинский серьезно уверяет, что выражение «Григорий знал Альфу и Виту» и так далее употреблено вместо «Григорий умел читать», «Григорий был человек грамотный». И это будто бы могло удивить Климента и заставить благоговеть перед ученостью Григория и подобных ему киевских грамотников. Толкование явно неудачное. Если Климент и мог ценить только одни грамматические познания, то разве познание в греческом языке, который был ключом к богословской мудрости, а никак не знание одной русской грамматики? Знание Альфы, Виты на 100, на 200 и так далее может означать или знание греческого лексикона, или знание каких-нибудь алфавитных сборников изречений, афоризмов богословских и философских, исполнявших у тогдашних книжников роль наших энциклопедий. Не колеблет, а скорее подкрепляет наш взгляд и статья Голубинского, напечатанная им летом 1904 года в «Известиях второго отделения Императорской академии наук» под заглавием «Вопрос о заимствовании домонгольскими русскими от греков так называемой схидографии», представлявшей собой у последних высший курс грамотности. Здесь сообщаются следующие фактические данные. У греков в школьной практике к XI веку сложился высший курс грамматики под названием «схедографии», от «схизу» – «раскалываю», то есть грамматический разбор слов. В объем схедографии включались две серии языкового материала. Одна серия состояла из записи грамматического разбора слов того или иного книжного текста. Эта серия находила себе место в ученических тетрадках, составлявших записи классных объяснений учителя. Она была произвольна и разнообразна и не составляла прочного приобретения лингвистической науки. Другая серия, наоборот, стала вырастать в прочный и однообразный курс знаний некоторых тонкостей греческого классического языка, тонкостей, которые уже не даны были в непосредственном живом разговорном языке поздних греков и нуждались в регистрации. Сюда относились первое – древние, непонятные новогреку слова. К ним нужны были глоссарии. Второе – слова, имевшие синонимы и омонимы. Нужно было точное определение их смысла и по сравнению друг с другом, и сравнительно с поздним разговорным употреблением. Третье – слова с сомнительным, колеблющимся в произношении ударением и сбивчивым правописанием. Для всех такого рода слов и изготовлялись особые лексиконы. Их диктовали учителя ученикам в классе, а ученики по возможности зазубривали. Для удобства запоминания их составляли даже стихами, так называемыми антистихами, то есть параллельными двойными стихами, сродни библейским параллелизмам. Курсы схидографии можно видеть в печатных ученых изданиях. Так, например, стишной схедографический лексикон, лексикон-схедографикон синонимических слов XI века, издан Буассонадом в Париже в 1832 году. Вот несколько строк из него. Анакс и Пархи Васлевс, Анаса и Деспини, Антран Эсти то Спилана и тому подобное. Владыка есть царь, владычица – госпожа, пещера есть вертеп. Схидография считалась у греков высшим курсом грамматики, завершением ее. «Книжные люди, — говорит Голубинский, — и между ними особенно учители грамоты, стремившиеся к возможному совершенству в изучении последней и к приобретению, возможно, громкой славы, могли заучивать схидографические лексиконы наизусть, могли состязаться в знании друг с другом и могли хвастать знанием их перед кем бы то ни было». Далее, естественно, сделать предположение, что таким знанием греческих схидографических лексиконов с 200-400 стихами на каждую букву греческого алфавита и хвалились окружавшие Климента в Киеве книжники. Это имело бы смысл как доказательство полного совершенного знаниями греческого языка, благодаря которому им открыты все источники богословской мудрости. Но почтенный академик не хочет допустить этого, и потому делает другое, несравненно более натянутое предположение, будто здесь дело идет все-таки не о греческой схидографии, а о схидографии славянской, составленной по примеру греческой у болгар и потому перенесенной к нам в период домонгольский. Однако опять загадку составляет вопрос, почему речь идет об Альфе, Вите и 24, а не 38 славянских буквах. Вопросы этого Голубинский разрешить не может. Он пишет: «Почему Климент говорит об Альфе и Вите и обо всех 24 буквах греческой азбуки, а не об Аз и буках и не обо всех 38 буквах славянской азбуки?» Положительно отвечать на этот вопрос пока не можем. Что спорное место из послания Климента нужно понимать, согласно с мнением Никольского, именно как доказательство знакомства русских домонгольских книжников с греческой школьной мудростью, с греческими школьными направлениями богословской мысли, и, следовательно, предполагать еще в половине XII века присутствие на Руси учителей греков. Это видно и из загадочного факта появления у нас во второй половине XII века такого выдающегося по литературному образованию писателя, как Кирилл епископ Туровский. Слова и молитвы Кирилла написаны с таким литературным искусством, с такими техническими словесными украшениями и в таком явно аллегорическом стиле, что вполне могут быть приписаны, например, какому-нибудь южно-русскому проповеднику XVII-XVIII веков, прошедшему правильную риторическую школу. Несомненно, Кирилл прошел под руководством греческих учителей теорию духовной словесности. Его произведения никоим образом не сравнимы с произведениями писателей московского периода, насколько те, даже при талантах, всегда пишут как самоучки. Настолько Кирилл и в логике, и в слове обнаруживает в себе человека школьно образованного. Голубинский спокойно объясняет образование Кирилла исключительными обстоятельствами, случайной встречей со способным к преподаванию греком. Но если мы оценим надлежащим образом данные, почерпаемые из послания митрополита Климента, то нам уже не будет нужды давать столь неудовлетворительное объяснение факту появления у нас в XII веке Кирилла Туровского как случайности. Знающие греческий язык и греческую школьную науку лица в Киеве и в Смоленске, по словам Климента, в то время были. Были, очевидно, и греки, их учителя. Самое аллегорическое направление Кирилла Туровского также не случайность. Оно, оказывается, было господствующим среди киевских южнорусских книжников, которым оно было по вкусу, и которые, вероятно, подыскивали себе и подходящих в этом отношении учителей среди греков, в противоположность северно-русским городам, Смоленску, где и греки-учителя были иного направления. Сам митрополит Климент вместе с кружком близких ему людей был покровителем аллегоризма. Не мудрено, что в такой киевской школе и в такой среде мог получить образование и почерпнуть свое направление и Кирилл Туровский. А вместо исключения, таким образом, пред нами естественный исторический факт, объясняемый тем, что усилия святого Владимира по водворению у нас настоящего греческого просвещения, хотя и не увенчались полным успехом, но не исчезли бесплодно и дали свой естественный результат, свой отголосок на протяжении почти всего домонгольского периода. Если принять все это во внимание и поставить рядом такие выдающиеся литературные произведения, как «Слово Илариона», «Слово о полку Игореве», «Слова Кирилла Туровского», подобных которым не было во всей московской литературе, то приходится признать, что в домонгольское время у нас была не одна грамотность, а и настоящая школьная образованность, правда, не расцветавшая, но постепенно угасавшая.